Большинству из нас доводилось бывать у костра. Без огня не обходится ни один поход, ни один большой выезд людей на природу. Вот наша церковь, в частности, была на выезде буквально 2-3 недели назад. И в огне есть нечто такое, что нас привлекает. Нам нравится сидеть вокруг костра, поговорить, рассказать историю, чем-то поделиться личным или просто посидеть, подумать. Но в то же самое время огонь нас пугает. Мы, если подсесть слишком близко, можно как минимум наглотаться дыма, глаза будут слезиться, можно обжечься, повредить одежду или спалить оставленные на сушку мокрые ботинки. Кто ходил в поход, тот знает, о чем речь. И поэтому мы всегда стараемся держать определенную дистанцию рядом с огнем. Моисей при встрече с Богом в виде горящего куста не был исключением. Однажды Иаков был пастухом, сказал Лавану, что томился днем от жара, а ночью от стужи. И Моисей, будучи тоже пастухом, за 40 лет своей карьеры неоднократно разжигал огонь в пустыне, чтобы согреться ночью. И в истории, в Исходе, в 3 главе, мы читаем, что впервые за свою жизнь он видит обычный деревянный куст, который горит необычным образом. Он не сгорает, потому что огонь не использует древесину этого куста как топливо. Ему, естественно, становится интересно. Он не может просто так пройти мимо этого явления. И тут к нему обращается Господь. Давайте вместе откроем Исход, 3 главу. С 3 текста. Это наш текст сегодня. Исход, 3 глава, 3 текст. 5. Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на это великое явление, отчего куст не сгорает». Господь увидел, что он идет посмотреть, и возвал к нему Бог из среды куста и сказал: «Моисей, Моисей!» Он сказал: «Вот я». И сказал Бог: «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». До этого мы с вами наблюдали за жизнью Моисея, в каких обстоятельствах он родился, как Господь поместил его в царский дворец, чтобы он научился всей мудрости Египта, как он рос, воспитывался, как формировался его характер, как Господь в истории искупления своего народа готовил сильного служителя, пастыря и отца, и как в этом являлась Божья сила в слабости и недостойности Моисея. Так же, как и у нас с вами. Когда мы служим Господу, мы тоже очень слабы и недостойны, но речь вовсе не о нас, а о Боге, о Его желании и Его силе использовать нас для Своей славы. Точно так же, как и мы пели в Псалме «Ради Него». Когда Моисей подходил ближе к горящему кусту, он слышал голос этого Бога и видел сияние Его славы. И мы говорили о том, что в Писании неоднократно есть события, где Бог видимым образом являет свою славу. Это Авраам, Иисус Навин, Илия, Исаия, пастухи на Рождество, апостол Павел. Герои библейских историй, которым Бог явился своей славой и святостью. И чтобы понять, что же такое Божья слава, мы сравнивали ее со Божьей святостью, посмотрев на текст Исаия 6 главы. Известная история, где Исаия увидел Божий престол, увидел Бога, сидящего на этом престоле, ангелов, и они возглашали: «Свят, свят, свят Господь Саваоф», и дальше была: «Вся земля полна Его славы». Ну, вы, может, ожидали услышать: «Вся земля полна Его святости», но Писание говорит, что вся земля полна Его славы. Мы сделали вывод, что по природе и сущности Бог наполняет всю землю, все творение своей славой. Исходя из этого, мы сделали вывод, что Божья слава – это проявление или манифестация красоты и величия Его святости. Таким образом, Бог показывает людям свою святость, чтобы они могли ее видеть, постигать и понимать. И в нашем тексте, в Исходе, в 3 главе, после того, как после ответа Моисея на обращение Бога, следующее, что слышит Моисей: «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Что имел в виду Господь, когда сказал: «Сними обувь, не подходи ближе»? Моисей, осторожно, здесь очень сильный огонь, его очень трудно потушить. Или: «Моисей, побереги ноги, земля так раскалилась от огня, что ты можешь их обжечь или спалить свои сандалии». Нет, первое, что Бог сказал о себе Моисею, было обращение и манифестация заявления своей славы. Это было откровение о качестве, о природе, свойственное только одному Господу Богу. Это святость. Что делает землю, на которую наступил Моисей святой? Может быть, эта Мадианская земля, обладая какими-то выдающимися качествами? Или, может быть, это особенная почва с камнями, которая как-то по-особенному выделяется на фоне всей недвижимости в Мадианской земле? Мы понимаем, что Божье присутствие делает ее святой, отдельной от другой земли, от которой до этого ходил Моисей. Почему? Потому что именно в этом месте вечный Бог коснулся тленной и самой обычной земли. Все, к чему прикасается Бог, становится святым. Это граница земного и небесного. И эту границу пересек грешный человек Моисей. Когда мы приходим в церковь, мы заходим в место, отличное от кинотеатра, отличное от торгового центра, отличное от больницы, отличное от школы, отличное от вообще любого другого места, где мы бываем в течение недели. И переступив порог, тот самый порог, воскресное собрание, богослужение, мы пересекаем границу земного и небесного. Мы должны оставить все мирское и греховное за дверью, ведущую в этот зал. В этом месте Господь пребывает среди своих святых и избранных людей. Светский образ мышления учит нас, что жизнь есть только здесь, и после нее ничего нет, она заканчивается здесь. И, соответственно, все, что мы делаем, все, к чему мы прикасаемся, все последствия наших действий, они заканчиваются здесь, на земле. Христианин так думать не должен. И, конечно, христиане так многие не думают. Конечно же, они не считают, что жизнь заканчивается здесь и что нет вечности. Но, тем не менее, образ мышления порой, который у нас бывает, говорит о том, что мы, бывает, сильно погружаемся в наши заботы, о нашем комфорте, уровне жизни, как Александр Александрович вспомнил, о третьей почве, когда человек соблазняется заботами века всего, и мы, бывает, перестаем так рассуждать и об этом думать. Поэтому, приходя на богослужение в церковь, мы переходим от мирского к небесному, к освященному. То, что освящено, это отличается от обычного, оно отделено. И самое важное в этом, что оно отделено не человеком. Это не мы решили здесь проводить богослужение, не мы решили сделать это церковью. Это было отделено Богом для его вечных целей. Ефесянам 2 глава 19 текст. Ефесянам 2, 19. «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божье Духом». Мы с вами дети Божии, святые и избранные, приходим сюда, потому что здесь нас ждет Господь. В этом месте Он встречается со своими людьми в воскресенье утром. Поэтому в Новом Завете, в послании евреям, 10 главе, 24 тексте сказано: «Будем внимательны друг к другу, поощряя в любви к добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня оного». Не будем оставлять собрание своего. Так нам жизненно необходимо быть в этом святом месте. Нам необходимо быть с тем, кем мы живем, движемся и существуем. С Господом, который сотворил все, и мы сотворены для Него. С Господом Иисусом Христом, которому мы обязаны нашим спасением, вечной жизнью, нашим счастьем, нашей надеждой, нашим прощением грехов и любовью к Небесному Отцу. Еще одна история, похожая в книге «Бытие», 28 главе, когда Иаков вынужден бежать от Исава после предательства, после того, как Исав лишился первородного благословения, он идет в Месопотамию, так как ему сказал его отец Исаак. И на пути он, настигая этого ночи, он решает сделать себе ночлег. И в Бытие 28 главе с 12 текста мы читаем: «Ему снится сон, и увидел он во сне. Вот лестница стоит на земле, и верх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит: Я Господь, Бог Авраама отца твоего и Бог Исаака, земля, землю, на которой ты лежишь, я дам тебе в потомство твоему и потомство твоему». Иаков пробудился от своего сна и сказал: «Истинно Господь присутствует на земле сей, а я и не знал». Когда Иаков проснулся, он подумал: «Бог был прямо здесь, на этом самом камне, а я пропустил, я просто проспал». И он взял камень, на котором лежал, и вылил на него масло. Кто так вообще делает? Выливает дорогое масло на булыжник, на котором он спал ночью. Дело было в том, что он отметил эту землю, потому что на ней явился Господь. Это было место, где небеса и святой Бог соприкоснулись с землей. Мне не один раз доводилось посещать католический храм, собор. И когда храм открыт для посещений, картина примерно всегда одинаковая. Группа туристов, если летом, то в шортах, гуляет по храму и снимает на камеру витражи, очень красивую, большую, массивную резную кафедру, мраморную чашу для омовения рук, фрески на потолке. И всегда есть группа людей, которые очень тихо, с покрытой головой молятся где-то в углу. И в такой момент приходит на ум такой вопрос: можно ли мне быть здесь? Каким образом мне стоит себя вести в этом месте? Подобные вопросы должны задавать мы, когда приходим в церковь в воскресенье, потому что мы пересекаем границу небесного и земного, как Моисей. В шестом тексте в Исходе, в третьей главе, Бог говорит и сказал: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. Моисей закрыл лицо, потому что понял, куда он идет и кто там присутствует. И позже в книге Исход, в 25 главе, Господь скажет, это будет начало строительства скинии, 25 глава, 8 текст: «И устроят они мне святилище, скинию, и буду обитать среди них». И позже в послании евреям будем читать пояснение многих вещей в скинии, будет написано: «Это первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное». И скиния на самом деле была земным местом Божьей святости. Она учила людей о святости, потому что представляла место святого Божьего присутствия среди грешных людей. И эта святость была не сама по себе, она исходила от Бога. И без Бога это была бы просто большая, красивая, дорогостоящая палатка, как и Мадиамская земля под тем самым кустом была просто землей с камнями. Скиния была святой, потому что Бог наполнял ее своим присутствием. И материалы, из которых делалась скиния, указывали на особое назначение этого места. И расположение скинии было таким образом, что за пределами лагеря была обычная земля, жили другие народы. И чем ближе к скинии, тем больше являлась Божья святость. И святое святых было центром Божьей святости среди всего народа. Это также учило Божьих людей, что Бог по своей природе отличен от грешного человека, и что, в свою очередь, практически сказывалось на поклонении людей Господу. Псалом 95:9: «Поклонитесь Богу в благолепии святыни, трепещи перед лицом Его вся земля». История встречи, первой встречи Моисея с Господом должна побуждать нас как минимум к двум вопросам. Имеем ли мы святость, без которой никто не увидит Бога? Об этом написано в Евреям 12:14. И желаем ли мы, по примеру призвавшего нас святого, быть святыми во всех поступках? 1 Петра 1:15. Чтобы грешник, такие как мы с вами являемся, смог быть в Божьем присутствии, ему необходимо соответствовать Божьему стандарту, то есть быть святым и быть праведным. Но не по человеческой шкале праведности, да, у нас часто бывает от 1 до 10 свой метр, мы по нему измеряем. Не по такой шкале праведности, доброты, самоотречения, морали, посвящения, служения, преемственности веры, но по Божьей. И в нашем первородном состоянии это абсолютно невозможно. Как же тогда грешный человек, мужчина и женщина, могут иметь отношение с бесконечно святым и праведным Богом? что это вообще такое иметь отношение с Богом. Святой и праведный Бог по своей природе не может принять никакое беззаконие и грех. И наша проблема в том, как хорошо описал апостол Павел, что нет праведного ни одного, в послании Римлянам в 3 главе. Что же делать? Может, нужно стараться более усерднее? Но это не поможет, потому что Павел старался, как никто другой, и потом сказал, потому что делами закона не оправдывается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Римлянам 3:20. Поэтому вне зависимости от наших стараний, мы никогда не сможем достичь святости и праведности Господа. Но к счастью для нас, в 21 тексте 3 главы Римлянам Павел пишет, «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки». Явилась праведность, которую Господь одновременно требует и дает нам. Это праведность, которая удовлетворяет требованиям Бога с одной стороны и с другой стороны удовлетворяет требованиям Его справедливости по отношению к тем, кто нарушил Его закон. А это все люди, начиная от Адама и Евы. И праведность, о которой говорит Павел, явлена в Иисусе Христе, Божьем Сыне, через Его безгрешную жизнь, через Его смерть и воскресение и абсолютное повиновение воле Небесного Отца за 33 года Его жизни были выполнены Божьи требования к исполнению закона и наказанию за его нарушение. Через веру в искупительную жертву Иисуса Христа и единение с Ним мы оправдываемся перед святым и праведным Богом. Он нас прощает. Иисус назначен представителем в жизни и смерти всех, кто поверил Ему, доверил свою жизнь. Поэтому Павел в послании к Галатам 2:20 пишет, «И уже не я живу, но живет во мне Христос. И что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». И Римлянам 6:8, «Если же вы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним». Бог объявляет нас праведными по праведности Христовой, вмененной нам потому, что мы находимся в союзе с Его Сыном. Другими словами, Бог поступил со Христом так, как следовало поступить с нами, для того, чтобы сейчас относиться к нам так, как подобает относиться к Иисусу Христу. 2 Коринфянам 5:22. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом». Это суть Евангелия, это суть доброй благой вести. Задайтесь вопросом, есть ли у меня такая жизнь со Христом? Есть ли у меня Христова святость и праведность, которую требует Господь Бог, без которой я не буду способен увидеть Небесного Отца? Потому что возможно, что здесь даже в церкви есть люди, которые приняли крещение, которые участвуют в вечере, читают Писание, слушают проповедь, но у них нет мира с Богом через Господа Иисуса Христа. Возможно, есть упование на добрые дела, праведные дела, на соблюдение моральных принципов Писания. Но без мира с Небесным Отцом наше самое лучшее доброе дело в Его глазах немногим лучше самого худшего поступка, на который способен человек. Без Христа мы не праведники, мы беззаконники, и участь которых смерть и вечное наказание. И в вечности пересечь эту границу небесного будет невозможно без святости и праведности Христовой. Если мы утвердительно отвечаем на этот вопрос, слава Богу, если мы можем на него ответить утвердительно, и у нас есть мир с Богом, и слова Давида из Псалма 31:11 относятся к нам, «Веселитесь о Господе и радуйтесь праведные, торжествуйте все правы сердцем», то следующее, о чем следует, о чем праведник должен задуматься, это как правильно приходить к Господу в собрание святых. Или вернее, как Бог хочет, чтобы я к Нему приходил в собрание. Я не просто так разделил эти два вопроса, потому что существует разница между тем, как правильно. Вы можете подойти к 10 людям здесь и спросить, как правильно, и у каждого будет свое правильно, так же, как и правда у каждого своя. И тем, как Бог желает, чтобы человек приходил к Нему на служение. Поэтому воскресное собрание называется богослужением. Мы приходим сюда служить Богу, почитать Его, любить Его, выражать наше благоговение. Так, например, из истории, библейской истории, мы знаем, что происходило с людьми, которые служили и поклонялись Богу, Его присутствие не так, как этого требовал Господь. Например, Надав и Авиуд, Офни, Финиес, Оза. Их служение перед святым Богом было уже результатом того, как они готовились к Нему, как хорошо они знали Господа. Конечно, мы не умираем сегодня, когда приходим к Богу со скверненным сердцем, с нераскаянными грехами или порочными мыслями или неправильным представлением о Нем и о том, как следует Ему поклоняться. И, возможно, по этой причине современный христианин, как я раньше, в частности, думал очень долгое время и до сих пор от многих слышу, рассуждают, что Господь смотрит на сердце. Смотрит на сердце, на внешность уже не так смотрит, и уж тем более не особо смотрит на мою подготовку. Вот служителю ему нужно готовиться, он будет выходить на кафедру, он будет волноваться, ему же все-таки Библию читать. Вот ему нужно готовиться. А если я не несу активного служения, то мне главное прийти, уделить 2 часа Господу и моим друзьям среди братьев и сестер, не другам среди братьев и сестер я внимания уделять особо не буду. То есть мне как бы этого достаточно. Еще одна проблема, более глубокая разрушительная мысль современного христианина и христианства в целом заключается в идее влияния на общество. Конечно, христианин не должен никоим образом изолировать себя от взаимодействия с миром до тех пор, пока это не компрометирует веру. Библия учит, что церковь должна являть Христа, Божью святость, праведность людям через благочестие, через благовестие и благочестивую жизнь. И любящий Бога и ближнего, верующий всегда об этом будет молиться и родить, он всегда будет благовествовать, он всегда будет стараться явить Христа своей жизнью. Опасность заключается в том, когда христианин заимствует определение влияния из мира политики, деловых отношений и индустрии развлечений. Тогда получается совсем наоборот. В реальности жизни уже мир влияет на христианина, мир влияет на церковь. И в истории церкви 20-21 век церковь в это время сделала колоссальнейший рывок в так называемом освящении и оцерковлении мирских предприятий, таких как музыка, всевозможных жанров направлений, поп-культуры, образа, уровня жизни и комфорта, стиля жизни. Поэтому современный христианин, особенно молодой христианин, знает о моде, о трендах, диетах, индустрии, развлечений, спорта, различных культурных движениях гораздо больше, чем знает, как жить праведной и святой и угодной Богу жизнью, как радоваться и веселиться о Господе, о чем пишет Давид, о чем мы пели в псалмах, как побеждать грех, как любить ближнего, как любить врага, как не быть законником и, наоборот, не впадать в либеральные взгляды, как жить полной жизнью в Господе, а не в графике чтения Библии и молитвы 2 раза в день. И мир в этом плане обладает гораздо более сильными инструментами, чтобы удовлетворять желания плотского человека, но точно не духовного. Потому что только Божья милость и благодать в действительности могут оживить и изменить мертвое сердце. Если мы, верующие, думаем так, то церковь обречена иметь людей, удерживать людей тем, чем она их привлекла. Если это не Христос, то может настать момент, когда собрание святых людей превратится в собрание почти христиан или духовно больных христиан, не знающих Господа. Рассуждая так, что Бог смотрит только на сердце, мы забываем об одном, что наша внешность, как и наши поступки, которые также, кстати, являются внешним видимым проявлением, показывают наше богословие. Слово, которое многие сейчас боятся, на самом деле любой человек, который сидит в этом зале, является в определенном смысле богословом, потому что это наше знание о Боге, которое впоследствии выражается в нашем поклонении Ему, в нашей любви к Нему и в нашем почитании Ему. Поэтому все зависит от того, как хорошо мы Его знаем. Или библейскими словами можем сказать так, что дерево познается по его плоду. И читая первый псалом, автор говорит о качествах праведного человека, начиная с того, что он не делает. У него нет места нечестию, нет места греху, нет места развращению. И вместо этого его воля и желание подчинены Божьему Слову. И как результат, такой человек похож на дерево, которое растет у потоков живой воды Божьего Слова. И оно приносит плоды, которые видно, которые съедобные, они красивые, им можно дать другим. Ими не стыдно делиться, ими хочется делиться. Как у моих родителей, у них растет очень плодоносная слива в огороде. И они люди добрые, верующие. В конце концов, я их сын, поэтому обычно в воскресенье получаю кулек с такими сливами. Потому что они не гнилые, они хорошие, вкусные. Их хочется давать. Так же жизнь праведного человека. Если есть плод, его хочется кому-то дать. И Бог, самое важное здесь, что Бог знает жизнь этих людей. Благословие такого человека не позволяет ему делать, смотреть, говорить и думать о том, что Богу не нравится. Но оно позволяет радоваться в Господе и быть счастливым, и прославлять Бога так, как этого желает Отец. Как видите, наша видимая жизнь, если мы, конечно, не отъявленные лицемеры и не находимся в глубочайшем заблуждении относительно нашего духовного состояния, практически зеркально отражает наше хождение перед Богом и то, как близко мы Его знаем. Поэтому легкомыслие и невежество по отношению к Богу порождают такое же поклонение, такую же жизнь, такое же отношение к близким. Поэтому не зря Петр сказал быть святыми во всех поступках. Как я могу быть святым во всех поступках, если я не знаю, что такое быть святым, если я не знаю, кто такой святой Бог. Поэтому и Моисей снял обувь, потому что в Божьем присутствии нет его представления, нет места его представления о том, как же мне все-таки правильно быть перед Богом, перед Господом. Он понял, что здесь Господь устанавливает это правило, и Он здесь хозяин, а я пришел к Нему в гости. Что же делать, чтобы готовить себя к встрече с Богом в воскресенье? Первое, с чего следует начинать подготовку, это молитва. Пуритане говорили, что мы одеваем тело для поклонения, а нашу душу одеваем в молитву. Нам следует молиться за обращение грешников, за назидание святых, прославление святого имени Триединого Господа. Такой же план был на самом деле у Бога. Если мы читаем дальше исход, 3 главу после 3 текста, Он выводил народ не просто, чтобы их вывести из рабства, чтобы они, бедные несчастные, пошли в землю обетованную, а чтобы они первым делом поклонились Господу. Поэтому и нам об этом следует молиться. Молиться за открытые уши, глаза, за плодородную почву в сердце, осознавая опасность проспать, как Иаков, Божие присутствие, и не услышать слово истины, через которое мы хотим иметь спасение. Молиться о полном посвящении этого времени Господу, без отвлечения на посторонние мысли, дела. Молиться о том, чтобы приходить к Богу, как нуждающийся грешник. От плотских страстей, похотей, с верой, что только кровь Христа способна это сделать. Мы поем очень хороший, сильный псалом. «Как дорога струя, омывшая меня, она сильней морей». Второе – приходить с голодом по Божьему Слову. Исайя 55.1, пророк Исайя, 55 глава, 1 текст. «Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите». «Покупайте и ешьте, идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко». Мы никогда не захотим есть полезную еду, если до этого мы наелись всяких сладостей, полуфабрикатов или фастфуда. И хороший аппетит, полезная пища производит хорошее пищеварение и рост нашего организма. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от Него возрасти вам во спасение. 1 Петра 2.2. Сергей проповедовал о духовном росте в прошлое воскресенье, о том, что это значит, какие этапы духовного роста существуют. Что это означает? Это означает сердце, которое будет слышать и желать сделать то, что велит Господь. Глупо полагать, что Господь каким-то образом нас благословит, если мы приходим с неподготовленным, черствым и мирским сердцем. Поэтому готовиться следует в субботу, а не за 5 минут до выхода и в мегах. Если я пошел в кино вечером и смотрел сериал до полуночи, то вряд ли моя первая реакция в воскресенье утром будет восхищение величием и славой и святостью Господа. Или если я веселился с друзьями до такой степени, что меня просто выключает спать, что я уже не могу ни молиться, вообще ничего не могу, вот просто спать, то вряд ли утром я также буду восхищен Господом. Или если я перекупался и перегрелся на море так, что у меня гудит голова, то вряд ли это также поможет мне хорошо подготовиться к богослужению. Хорошим временем будет вспомнить, что было в прошлое воскресенье на детской, на взрослой проповедях. Получилось ли у меня жить на этой неделе так, как об этом проповедовалось, или нет? И это на самом деле процесс не только одной субботы в неделю, но и всей недели в целом. В течение всей недели мне об этом следует рассуждать, чтобы при следующей встрече с Господом мне было что ему рассказать, было о чем просить мудрости, за что просить прощения, за что благодарить. Потому что если у меня этого не было, то может оказаться так, что и молиться мне не о чем. Третье. Помнить, что, входя в Божье присутствие, мы также входим на поле битвы. И множество врагов будет препятствовать нашему общению с Отцом. Мысли о работе, нерешенные конфликты, обиды на ближнего, сильные желания плоти, дух критицизма, недовольство, холодное сердце, раздражительные брат или сестра. Внешне нас также могут не радовать погода, например, вот духота все лето в зале, одежда, поведение других людей в церкви, различные шумы. И дьявол будет использовать это по-разному, чтобы противостать нам, понимая, что если мы подготовлены и готовы слушать истину и быть в общении со святым Богом, то он не сможет никак на нас повлиять, он никак не сможет склонить нас к греху. Поэтому особенно важно в день до воскресенья за завтраком не отвлекаться на почту, на контакт, не знаю, какими социальными сетями вы можете пользоваться, на спорт, телевизор, журнал, музыку, в общем, все то, что интересно, что представляет интерес для этого мира, но абсолютно не представляет интерес для нашего Господа. И четвертое, нам важно приходить с любящим и томящимся по Богу сердцем. Псалом 62:2. «Боже, ты Бог мой, тебя от ранней зари ищу я, тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя». Приходить сердцем, уповающим на Божье обещание, что слово Господа не возвращается к нему тщетным. «Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Исайя 55:11. Приходить к Богу, как ниневитяне, которые говорили: кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий свой гнев, и мы не погибнем. Иона 3:9. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Мы приходим на богослужение, как собрание братьев и сестер во Христе. Тело Христово, Церковь, является прообразом того, какой славой, хвалой, честью мы будем радоваться и наслаждаться на небесах. Это самое близкое место на земле к небесам, потому что здесь и Господь находится в почтении. Христос возвеличивается, прославляется верующими, и верующие стремятся к святости и к назиданию друг друга. И мы делаем это все вместе, и в то же самое время мы лично благоговеем и восхищение святым и сильным и великим Господом. Мы приходим смиренными, прощенными грешниками в радости от Его великой любви к нам. Несмотря на то, что мы стоим здесь среди многих людей, и мы поклоняемся Богу вместе и в то же самое время поклоняемся Ему одни. На фоне прославления вокруг нас мы, как и Моисей, стоим перед горящим кустом с обнаженной душой, и смиренной святостью и славой нашего Бога и Отца.